Говорит и показывает Белрос.
Всем привет! Эта программа «Говорит и показывает Белрос». Если вы по каким-то причинам пропустили и не видели последние выпуски программ на телеканале «Белрос», то я, Юрий Кораблев, это сделал за вас, ну то есть все посмотрел, и в ближайшие несколько минут расскажу о самом интересном. Итак, в этом выпуске. К чему приведет борьба за ресурсы? Тема нового выпуска программы «Есть вопрос». Неужели европейцы не способны остановиться и осознать тщетность своих действий по украинскому направлению? Мнение эксперта в программе «Факты на стол». Актер Максим Дрозд дает интервью ведущей передачи «Наши люди». Сегодня начнем наш обзор самых интересных программ на телеканале «Белрос» с ток-шоу «Есть вопрос». Программа, в которой всегда задают острые вопросы, а также дают честные ответы. На этот раз Вадим Гигин с гостями обсуждает, к чему приведет борьба за ресурсы. Поводом для программы стало подписание соглашения Украины и США по полезным ископаемым. Гость программы – доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социальных технологий РАНХИКС Инна Ветренко. Она заявила, что любой военный конфликт – это борьба за ресурсы.
Борьба за ресурсы всегда была, есть и будет. Безусловно, все военные конфликты, все войны, они ведутся за ресурсы. Со временем изменяется, расширяется понятие ресурсов. Раньше это было территории, люди, а теперь это технологии, это энергетические ресурсы, это редкоземельные металлы ископаемые. Это все ресурсы в собирательном плане. И чем дальше развивается человеческая цивилизация, тем расширяется это понятие ресурсов, и борьба за них будет ожесточаться. Кто владеет этими ресурсами, тот фактически владеет геополитической ситуацией в мире. Это совершенно понятно. В связи с этим совершенно ясно, почему увеличиваются военные расходы у всех стран, у которых есть ресурсы, есть амбиции эти ресурсы еще получить. Потому что это все добывается в данный момент, на данном этапе развития, через различные военные конфликты, военные кризисы. Латентные, открытые, Ближний Восток, Тайвань. Это все про ресурсы. Любой военный конфликт, который мы возьмем там Нагорный Карабах. Это тоже ресурсы. Это все ресурсы. Поэтому борьба за ресурсы,
мне кажется, Нагорный Карабах окрашен в такую еще идеологическую...
Так все имеет идеологию. Ну что, в Тайване нет идеологии, что ли? Там очень все идеологично. А между Индией и
Пакистаном... Я к тому, что Нагорный Карабах не средоточие нефтяных месторождений, которые есть и так у Азербайджана.
А территории, принадлежность территории.
Очень высококлассные территории с хорошими почвами,
да,
с хорошим климатом.
Совершенно верно.
И там много других.
Но там главное, конечно, не это.
Конечно.
Идеология здесь тоже всегда есть, и от нее вы правильно говорите, а где же идеология, она всегда присутствует при борьбе за ресурсы. Для чего эти ресурсы получают? Для государства, да? Для того, чтобы были ресурсы формирования внешнеполитического курса.
Смотрите «Есть вопрос» с Вадимом Гигиным на телеканале «Белрос» по четвергам. Отныне любой шаг на пути к урегулированию российско-украинского конфликта должен официально документироваться во избежание дальнейших манипуляций. Отсюда и готовность России работать над соответствующим меморандумом, о котором Владимир Путин сказал по итогам своего телефонного разговора с президентом Дональдом Трампом. Президенты России и США провели телефонный разговор, третий после избрания Дональда Трампа и первый после возобновления в Стамбуле российско-украинских переговоров. Звонок длился 2 часа. Могут ли европейцы отступить по украинскому вопросу и, к примеру, остановить военную помощь? Эту тему ведущий программы «Факты на стол» Аббас Джума обсуждает со своим гостем Григорием Лукьяновым, заместителем декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук.
До недавних пор позиция Соединенных Штатов до избрания Трампа позволяла этот раскол преодолевать в пользу тех, кто выступал за жесткую линию по вопросу об Украине, ее будущем и об этом конфликте. А в нынешних условиях голоса тех, кто выступает против этой линии, будут звучать все серьезнее, все увереннее, поскольку будут они чувствовать за собой не только правоту, но и понимание того, что конъюнктура изменилась. Мировые условия изменились.
И чем это грозит для ситуации, по-твоему?
затягивание в определенной степени конфликта, поскольку остающаяся поддержка, те, кто будут говорить о поддержке, те, кто будут компенсировать недостаток поддержки от США своими ресурсами, будут подпитывать убежденность Киева в целесообразности провокационных действий, продолжения сопротивления, военного сопротивления и отказу от переговоров. А с другой стороны, это нисколько не приблизит победу Киева, это нисколько не приблизит вопрос снижения жертв от этого конфликта, это не поможет европейской дипломатии в долгосрочной перспективе найти единство в Европе и единство в решении актуальных, значимых проблем Европейского Союза за пределами Европы.
Но ты все-таки считаешь, что у европейцев ресурса достаточно? Мне всегда казалось, что если Америка в один прекрасный момент стукнет по столу, отключит Старлинки, прекратит поставки вооружения и финансирования, то Европа отпрыгнет, как это было много раз, применительно к другим конфликтам и всяким спорным моментам. Америка хлопала кулаком по столу, и европейцы отскакивали, даже если ранее занимали очень такую принципиальную позицию.
Несложно рассуждать о том, хватит ли сил у Европы, особенно наблюдая те доклады, те обзоры, которые уже публикуются в самих европейских государствах о состоянии военно-промышленного комплекса и способности европейских государств обеспечить свою безопасность с опорой на собственные силы. Но я предполагаю, что Киев будет цепляться за любой шанс и за любые заявления, даже если они не будут подкреплены реальной помощью. Неоднократно военно-политическое руководство Украины компенсировало недостаток военных ресурсов высокотехнологичной военной помощью за счет людского населения своей страны.
Напомню, программу «Факты на стол» смотрите по пятницам в 21.30 на телеканале «Белрос». Переходим к программе «Наши люди». Это откровенный, интересный, живой и порой очень неожиданный разговор в эксклюзивном интервью с самыми неординарными персонами России и Беларуси. В новом выпуске к ведущей Алене Бородиной пришел актер Максим Дрозд. Он рассказал об актерской карьере, о личной жизни, а также о том, что всех отговаривает от работы в кино. Почему? Давайте послушаем этот фрагмент.
Вы знаете, как Куравлев говорил сыну, когда сын сказал: «Папа, я хочу поступать на актера». Куравлев говорил: «Дурак, это мне просто повезло, а ты-то куда лезешь?» Я не знаю.
Но это правильная стратегия при воспитании
детей?
Мне кажется,
это
нет.
Это очень такая сложная, из многокомпонентная вещь. Может быть, талант, но отсутствие формы. Может быть, прекрасная форма, но отсутствие глубины. Может быть, форма и талант, но отсутствие удачливости. Это многокомпонентная вещь, которая позволяет раскрыться. И, как говорил мой педагог Олег Павлович Табаков, заработать денег. Олег Павлович Табаков всегда очень правильно все переводил в шутку, но на деньги. Он говорил: чем больше артист держит предлагаемых обстоятельств, тем больше артист зарабатывает. Чем больше артист верит в предлагаемые обстоятельства, тем больше денег он зарабатывает. Естественно, это были шутки, но это такие шутки того великого, которые очень правильно направляли.
Но у вас папа актер, он вас отговаривал?
Да, народный артист. Я помню, дома сидели вся вот эта творческая интеллигенция. Меня это жутко раздражало.
Почему?
Я не люблю эти разговоры. Сейчас БДТ, знаете, там сейчас постанов. А вот там... вот эти все разговоры о великом искусстве, они такие какие-то ненастоящие, дешевые.
Вас отец отговаривал от этой профессии?
Нет. Мои родители вообще не очень знали, чем я занимаюсь. Они занимались искусством. Папа у меня очень хороший актер театральный. То, что он играл, ну, это невменяемо тяжело. Я играю сейчас мигрантов. Вот мы с Димой Исаевым играем мигрантов. Мы сейчас заканчиваем играть последний тур в Крыму, все. Расстаемся с спектаклем «Мигранты», «Мрожек». Великая пьеса. Сократили, укомпоновали. Да, 2.20 мы на сцене, да, тяжело. Да, на разрыв аорты. Да, от белой горячки до повешения, до драк, до припадков. «Мрожек», великая пьеса. Работяга и философ, диссидент, уехали из Польши в Германию, сняли в ночлежке, живут и в новогоднюю ночь разговаривают о жизни. Да, тяжело, да, мокро. На поклоны выходишь. Мы сыграли на спектакле 100. Мы сейчас решили остановиться. Это очень тяжелый труд. Театр – это очень тяжелый труд. Вот как я недавно от Алены Бабенко, она была моей партнершей, мне повезло, потому что я очень уважительно отношусь к актрисе Бабенко. И она сказала: Макс, театр – это любовь, это просто надо любить театр. Вот. Так папа мой, он в тот момент работал в Риге, и сейчас с точки зрения возраста и с точки зрения наблюдений житейских, я понимаю, он первым сыграл МакМёрфи. Потому что в Москве тогда была закрыта территория, многое не давали ставить. Потом пьеса «Ночные забавы», «Мережка». Такие названия не ставились в столичных театрах, не разрешалось. Папа первый сыграл «Мережка». Папа Родзинского сделал Родзинским, на секундочку. Он сыграл театр времен Нерона и Сенеки. Первый сыграл. Лопахин, «Пролетая на том кукушке», Олби, Подсекальников. Это мощнейшие роли из мировой драматургии. И если люди их играют 27 таких спектаклей в месяц, то это какой-то отдельный вид спорта. То есть есть тройной прыжок, есть прыжки в высоту, а есть 28 названий величайшей драматургии в месяц. Это отдельный вид спорта, который требует мозговых, духовных и физических бешеных затрат.
Смотрите программу «Наши люди» на телеканале «Белрос». А у меня на сегодня все. Смотрите телеканал «Белрос» и слушайте программу «Говорит и показывает Белрос» на радио «Комсомольская правда». У микрофона был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
«Говорит и показывает Белрос». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.